что мы разобрали? Мы хотели понять суть Машеха. Да, как оно, в чем суть этого дела. И мы тогда пришли к выводу такому, что на самом деле да, Машех это представляет общность и единство еврейского народа. Это идея Машех. Что такое Машех? Как мы сказали, что если есть механизм, да, что есть механизм, то и когда в механизме каждая деталь, она выполняет свою роль, то тогда весь механизм, он один механизм, да, который что-то выполняет. Машина куда-то едет, каждая деталь мне что-то вкладывает свою лепту. Когда мы говорим о еврейском народе, это тоже как большой механизм. Если все они, каждый из евреев выполняет какую-то роль, то есть машина, то есть есть народ. А если каждый он сам по себе делает то, что он хочет, то машина не работает, она не едет, да? Как это обычно. То есть это как бы схема, то, что мы сказали. Поэтому и в чем здесь идея единства, как мы сказали там, в чем суть единства вот этого, что каждая деталь выполняет свою роль. Это идея единства. Не то, что все равны, а то, что каждая деталь, она для того, для чего она предназначена, то оно и выполняет. Это, в принципе, суть сути мироздания. Что, да, чтобы вывести все эти глупые теории, которые в мире идут о равноправии, равенстве, там, либерализме, шовинизме, разные всякие штучки, они не учитывают одну простую вещь, что все люди разные, но не потому, что один хуже, другой лучше или так далее, а потому что каждый играет свою роль. И когда как должно быть, то есть что лучше для, скажем, как они приходят, говорят, для человека, для народа, для того и для другого, это когда каждый играет свой, выполняет свою роль, это хорошо. Как-то для стакана лучше, если мы уже говорим о личности, о частности, для стакана лучше, чтобы из него пили там воду, чем то, чтобы забивали им гвозди. Он-то не знает про себя, что ему лучше, но по сути, поэтому для всего это лучше. И когда есть механизм, и в нем каждая роль, да, каждая деталь выполняет свою роль, то тогда появляется новый объект. Машина. Целая. Правильно? Каждая деталь, она не выполняет роли, то тогда это машина, которая разобрана на детали. И нет машины. Да, пример интересный. Нет машины. Когда ее машину собрали, и каждая деталь играет свою роль, то тогда есть машина. Правильно, что в машине у каждой детали нет свободы выбора. Она не может решить, я делаю так или делаю так. Она может быть испорчена, какая-то деталь, это может быть. Но она не может каждая решить, что она будет делать. Но когда мы говорим, рассматриваем еврейский народ как машину, можно смотреть на весь все мироздание как машину, но мы сейчас, да, что это не только еврейский народ, включает все остальные народы и так далее, но мы как бы здесь говорим про еврейский народ. И вот как еврейский народ, он тоже как машина, назовем так, как механизм. И когда каждая деталь выполняет свою роль, то есть каждый еврей выполняет свою роль, появляется новый объект. И этот новый объект, назовем его еврейским народом, общностью еврейского народа, единством еврейского народа или еще что-то, та самая машина появляется. Когда каждый живет так, как он хочет, то тогда у нас есть машина, нет машины, то есть нет этого объекта общего. Есть детали, каждый, они как бы машина, которая разобрана в детали. А когда все они выполняют этот роль, появляется новый объект. Это как бы собрали из деталей и сделали одну машину. Идея понятна, да? И вот этот новый объект, это тот самый механизм, который представляет всю общность еврейского народа, он, в принципе, включает все души еврейского народа. Да, он включает все, этот новый объект включает весь народ, правильно? Каждый еврей выполняет свою роль, у него есть душа, возникает новая действительность, что назовем это еврейским народом общества, общностью еврейского народа, И тогда эта общность, она объединяет все души еврейского народа. Все души еврейского народа, они становятся мебель, они становятся единым. Почему единым? Потому что каждый выполняет какую-то роль, ту, которую, для которой он предназначен. Он ее выполняет. Если он ее выполняет, то тогда все они вместе объединяются в один объект. Этот один объект назовем еврейского народа, еврейским народом, общество еврейского народа. Во всяком случае, вот этот вот объект, он и представляется как Машех. Единство еврейского народа. Это общество еврейского народа просто. То есть Машех это сам по себе еврейский народ, когда все евреи выполняют свою роль, ну по-простому. Только он в нашем мире выражается в том, да, он в нашем мире выражается в том, что, да, что появляется одна личность, которая включает в себя все души еврейского народа. И эта личность, она называется Машехом. И эта личность, она является предводителем еврейского народа. Это то, что мы сказали, правильно? Я вкратце говорю то, что вы говорили в прошлой лекции. И это предводитель еврейский, это лидер, предводитель. И тогда мы разбирали подробно, что такое лидер и предводитель, и что такое по-настоящему. И это царь. Царь, он включает в себя весь народ. Поэтому это царь. И царь не тот, который пользуется благами, которые ему делает народ. А царь это тот, который представляет или включает в себя еврейский народ и беспокоится о нем. Поскольку я знаю, почему, зачем нужна какая-то личность. Может быть, весь народ, если он сам по себе и есть Машех, так он будет весь народ. Ну, по всей видимости, потому что мы находимся в мире разобщения, да, мы находимся в мире разделения, что здесь все разделены на личности, на детали, возможно, поэтому, ну, надо, может, там понять, что тогда есть одна личность, которая объединяет всех, потому что, поскольку люди, несмотря на то, даже когда они все связаны между собой единой целью, они-то разобщены, поэтому нужно, чтобы кто-то их направлял и объединял, потому что они разделены в материальном мире. Поэтому в материальном мире должен быть тот, кто их направляет и так далее. Но суть этого направляющего – это вся общность еврейского народа, и это и есть Машех. Да, царь Машех, царь, когда все под его руководством, как мы это говорили, что в машине есть водитель. Водитель, он ведет эту машину, направляет все эти, так, да, все эти детали правильного управления, чтобы они, даже когда каждый из них выполняет свою роль, их надо правильно включить одну в это время, другую в это время. То есть правильно этим управлять. Поскольку каждая знает, они же работают автоматически. Каждый из них, тем более евреи, каждый еврей работает... Каждый сам по себе, когда ему вздумается. Поэтому нужен направляющий. Вот этот направляющий есть Машех. Водитель назовем его так. Да? Это как бы понятна эта идея. Это значит. Теперь вопрос только другой. Что значит выполняет свою роль? Каждая деталь выполняет свою роль. Ну, в машине понятно, да, там же нет свободы выбора. Но когда мы касаемся еврейского народа, что значит каждый еврей выполняет свою роль? И здесь обратно это разделяется на две стороны этот вопрос. Потому что выполнение своей роли, каждая блинка выполняет свою роль, каждая птичка выполняет свою роль. Это понятно. Но это она выполняет, потому что так заложено в природе, и она находится частью природы. И хочет она этого или не хочет, она выполнит свою роль. Как действительно. Каждый еврей, у него, в принципе, тоже есть две стороны. Здесь есть, у него есть две стороны. Одна сторона, что он тоже, как тот самый еврей, который был создан, со своей ролью, эту роль он тоже обязательно выполнит. Хочет он этого или нет. Это с точки зрения небес. Да? Хочет он или не хочет, он выполнит свою роль. Вопрос только... Если, когда он ее выполняет осознанно или неосознанно, то есть он хочет выполнять ее или не хочет выполнять ее. Если он хочет ее выполнять и направляет все свои действия по направлению к этому, тогда в конце концов он получает, назовем это наградой, то, что сказано. И это тогда он выполняет свою роль, потому что он ее намеревался, то, что хотел, это был результат его действия. Иногда он не хочет выполнять свою роль. И тогда он делает разные гадости. И тогда он получает разные проблемы и наказания в будущем мире, в этом мире и так далее. И само это наказание тоже приводит его к выполнению его роли, как мы говорили, конце концов он ее все равно выполнит, то есть автоматически, как птичка, он тоже выполнит. Только в этой роли, эта роль его будет через получение наказания, а не через получение награды. Это, как мы сказали, у человека нет свободы выбора, чтобы нарушить, и чтобы нарушить замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, как он был, так он и будет. Никто не может, никакая свобода выбора человека не может повлиять на замысел. Как птичка не сможет нарушить свою роль, то есть не выполнить свою роль, точно так же в мироздании, в мире природы, точно так же человек, еврей в частности, не может нарушить этот замысел Всевышнего, то есть и не выполнить ту роль, которую Творец ему дал. Только вопрос, где он будет находиться в этой роли, в этом свобода выбора. Его свобода выбора заключается в том, где он лично там будет находиться в этой конечном замысле. Вверху или внизу, как получающий награду или как получающий наказание. Это свобода выбора. Он захочет служить Всевышнему и выполнить свою роль. И тогда все это придет таким путем, что для него это будет хорошо. Он не захочет это, тогда это же самое, в конце концов, обязательно придет без его желания, но путем наказания ему. Но в конце концов, результат он будет тот же. Еврейский народ, это то, что мы сказали, что Машех в любом случае он придет, захотят евреи, не захотят, что-то так, и что так, это мы ряд, лекцию, там целую лекцию разбирали об этом, но обязательно это придет. Это понятно. И это значит, и поэтому, когда мы говорим, что каждый выполняет свою роль, и тогда как это один механизм, имеется в виду, каждый намеревается выполнять свою роль. Намеревается и хочет, не как злодей, а как праведник. Не как тот, который получает наказание, а как тот, который получает награду. И вот тогда они работают вместе, как один механизм, да, так мы сказали. Теперь, что значит эта его роль, как, в чем она заключается? Прежде всего, это вопрос чува, то, что мы сказали. Чува. Это основная роль еврейского народа, основная роль человека в этом мире, по сути. Здесь мы подходим к вашему вопросу. Мы находимся в самом низу, идея подняться в самом верх. Это идея, потому что на самом деле, как мы объяснили, что все вот это вот, снисхождение миров, вся эта история, в результате которого мы говорим, что придет Машиах и так далее, вся эта роль человека, в конце концов, вот, да, как она построена, что мир снисходит с самых высот до самой низины, и мы находимся в самом низу. И вот в этой самом низу, в самой тьме, подняться из тьмы и осветить ее. Подняться из тьмы, из низины, подняться вверх. Это суть, это особый свет, который дается в руки человеку, может осветить мир тем, что он был внизу и стал вверху, был в грязи и очистился. И вот это делается, это не просто так, что как возможность, это суть мироздания, как мы сказали. Суть мироздания, так было запрограммировано мироздание. Почему? Потому что первоначально можно было ему сказать, вот хочешь хорошее, хочешь получить награду, скажем, в Ганедене, делай хорошо, не будешь делать хорошо, да, получишь геном и все. Кто сделал, заслужил, пришел, кто не заслужил, ушел и кончилось дело. Так можно было бы построить мир первоначально, и так он был построен, только он разрушился. И это то, что мы должны исправить в наше время, да, это то, что мы говорили в четвертом снисхождении, он был разрушен. И суть пятого снисхождения уже, это было то, что появилась идея исправления. После того, что человеку сказали, это хорошо, а это плохо, этого недостаточно само по себе. Сказать человеку, это хорошо, это плохо, делай хорошо и не делай плохо, этого недостаточно. Когда перед человеком стоят два выбора, а внутри него Ецер Ара заложено в его сердце, он обязательно сделает плохое. Это идея, что миры были разрушены. Это как мы привели пример. Дать ребенку, перед ним поставить конфеты и сказать, знаешь что, мать ставит перед ним конфеты и идет, значит, в магазин, говорит, тарелку себе или что-то, да. Вот не кушай это, то есть, когда мы вот, только после обеда покушаем, тогда это, и ставит перед ним ясу, у него вроде бы есть выбор, может, так и так, но он обязательно это, да, нарушит то, что говорит ему мать. Это в природе человека. Поэтому что должно быть, как же может быть путь? Путь это такой, что когда дается это добро и зло, возможность сделать то и возможность сделать то, на этом не заканчивается. Дается дополнительная вещь. И это дополнительное качество, дополнительная сила, это идея исправления. Что даже если ты что-то сделал неправильно, то тогда у тебя есть возможность это исправить. Это новая сила. Это то, что мы говорили, в трех силах был создан мир. То, что называется милосердием. Что то, что у тебя есть, не просто, я не просто даю тебе возможность выбрать добро и зло, за добро я дам тебе награду, за зло дам тебе наказание, я тебе также даю другую возможность. Даже если ты выберешь зло, в конце концов, я тебе даю возможность исправления, дополнительную силу. После того, я тебе дал добро и зло, и несмотря на то, не на это ты выбрал зло, все равно я тебя не оставляю и говорю, знаешь что, у меня есть возможность, я тебе даю еще одну возможность. Даю тебе сейчас выбрать добро, исправить то зло, которое ты сделал. Это суть нашего мира, это идея милосердия. Это идея милосердия, потому что есть хесадин, хесад это то самое добро, дин это то самое, назовем злом, не совсем здесь зло, ограничение. Значит, как бы дается перед человеком добро и зло, а кроме этого милосердие. Милосердие, что это после того, что даже вот если делаешь добро, хорошо получишь, все будет хорошо. А вот если сделаешь зло, я должен был тебя выкинуть. А я говорю, я тебя не выкину. Я тебе дам возможность исправиться. И только на это может быть построен мир. Почему я это говорю? Потому что это суть, это в принципе суть и корень идеи Машеха. Это идея исправления. Это идея. Вот эта самая сила есть Машех. И это то, что мы на прошлых лекциях хотели объяснить, что само по себе создание еврейского народа и его роль заключалась именно в этом. Поднять снизу вверх, как-то обратить историю вспять, так мы сказали, да? Обратить историю вспять. Это то, что хотел Яаков сделать. То, что Яаков делал всю свою жизнь. Он ставил младшего над старшим. Да, то есть младший это как бы тот находится в самом низу, старший это предшествует ему, младший он после старшего. По идее у младшего должен родиться еще кто-то, и тогда младший будет старшим по отношению к тому, кто родился. И история продолжает дальше. Куда она продолжает? Сверху вниз направление падения. А приходит Яков, говорит, я остановлю историю. Вот сейчас он младший. Я не хочу, чтобы у него родился следующий младший, который ниже него. Я хочу, чтобы из него, тот, кто родился, он поднялся вверх. Поэтому вот этот, когда тот будет подниматься вверх, тогда этот младший, он сейчас будет старший для всех тех, которые поднимутся дальше. Пойдут после него, в смысле вверх. И он, то есть, сначала, он дошел до самого низа. Как вы говорите, Яаков, мы дошли до самого низа. Сейчас мы хотим начать идти снизу вверх. Это идея Яакова была, это вся суть Яакова. Этим он занимался построением еврейского народа. Обращал все наоборот. Рахель вместо Лиа, да, Рахель перед Лиа, Йосеф перед братьями, да, и там по Ефраиму перед Менаше. И, в общем-то, вся идея, с Исавом воевал за первенство и так далее. Вся эта идея была обратить, повернуть историю назад и начать движение снизу вверх. Вот это вот движение снизу вверх, это и называется исправление. То есть исправить то, где мы находимся. Это в основе мироздания. Поэтому наш мир, в основе его это милосердие. Да? Так не это вот это пятое распространение, на котором мы находимся, и которое, в принципе, оно приводит, вот должно привести к тому, к результату конечному. Это как бы конечный результат наше вот это, что оно тот, который решает. И это значит, да, поворот снизу, да, поворот снизу вверх. Это, в принципе, то, что был, да, сделал Яаков. И это идея Машеха. И, в принципе, это идея тшувы. Тшува, мы так мы сказали, что такое тшува. Когда человек раскаивается, исправляется, я сделал плохо, сделал хорошо. Вот это вот, это не просто, что он делал плохо, а сейчас сделал хорошо, ну, не засчитаем мы ему это плохое. Нет, тшува имеет дополнительный аспект, дополнительный, как это, размерность, что это сейчас новый свет, свет тшувы. Поэтому называется отдельно качество милосердия. Ну, со стороны Всевышнего это милосердие, дать возможность для тшувы, а со стороны человека это третья, средняя линия, то, что называется, она называется имет, истиной, и называется тшувы. Исправление. Истина, тшува это истина. Почему? Что возвращение к истине, да? Исправление и так далее. Поэтому эта идея, вся идея мира, вот это, да, это цель и роль человека в этом мире, это исправление. Даже когда он сделал неправильно, даже когда он сделал плохо, это не причина для того, чтобы как-то терять голову. Это, наоборот, причина для того, что сейчас у него есть большая возможность исправить мироздание. То есть любой, кто бы ни был в самом низу, он может подняться в конце концов. Это было заложено в мироздании. В четвертом распространении этого не было. Поэтому каждый, кто... Ну, тогда не было людей, ну, как бы в идее. Все плохое, оно не могло быть исправлено. Есть хорошее и плохое, разделение на хорошее и плохое. А здесь мы приходим и говорим, что можем делать исправление. Это идея. Это идея, значит, мироздания. Это идея еврейского народа. Этим занимался Яков. И это идея Машиаха. Потому что Машиах, он представляет общность еврейского народа. И поэтому именно с Машиахом связана тшува, как мы сказали. Тшува обязательно. Без тшувы не будет Машиаха. Потому что тшува это механизм, еврейский народ, он механизм, который разобран на детали. А вот когда все делают чуву, то тогда это механизм, который собран, все исследуют, идут к одной роли, и тогда, значит, машина работает в том направлении, которое должна. Да, так это по этой схеме. И это получается, что на самом деле да, создание еврейского народа, это идея, также идея создания Машиаха. Понятно эта идея, да? Зародыш зарождается. Поэтому мы сказали, а поскольку Машиах это общность еврейского народа, но поскольку мы сказали, что еврейский народ создается двумя матерями, Рахель и Лиа, Лиа да и показывает нам внешнюю сторону народа, а Рахель, а внутреннюю сторону народа, а Рахель внешнюю сторону народа. И поскольку и та, и другая это еврейский народ, основа еврейского народа, а Машиах он представляет общность еврейского народа, поэтому есть два Машиаха, то в принципе это одно целое, которое, да, внутреннее и внешнее. Как и еврейский народ, и поэтому один Машиах это Машиах бен Йосеф, что это сын Лиа, Рахели, бен Йосеф, сын Рахели, что это внешняя сторона Машиаха, и Машиах бен Давид, что это внутренняя сторона Машиаха, то есть внутренняя сторона еврейского народа, да, он Машиах бен Давид, сын Давида, что это имеется в виду, сын Лиа, да. Две стороны Машиаха. И это, да, это было заложено тоже первоначально. Вот, да? Да, Машиах, да, и поэтому да, и это значит, да, поэтому так у нас появилось два Машиаха. Внешне, поэтому внешне он связан с связь между еврейским народом и внешним миром. Это и приходит нам от Рахель. А как бы внутренняя суть еврейского народа это приход от Лиа. Так мы это. Поэтому Лиа и ее дети, они всегда как бы находились на передовой между еврейским народом и отношениях между еврейским народом и другими народами. А значит, Лиа, они занимались там разными киуна, святость, как это, киуна, милуха, царство, священники и все прочее, прочее, то, что находилось внутри этого дела. Беседа. С этим понятно. Теперь идем дальше. Теперь мы переходим уже к нашей теме, то, что мы хотели разобрать. Все на самом деле идем дальше. Это понятно, да? Вот сейчас начало еврейского народа. Машиах, он придет в конце еврейского народа. Но суть его была заложена в начале. Это понятно, да, как общность еврейского народа и так далее. И зарождение его было в начале. И вот это мы сегодня хотим разобрать, идею зарождения Машеха. Как он родился, как он зарождается, и вот некоторые стороны этого вопроса, они очень непростые. Зарождение еврейского, зарождение Машеха. И здесь мы тоже говорим интересную вещь, что есть такое правило в Торе, иудаизме, да, Макдим Рифуа Лимака. Макдим Рифуа, как это, опережает, или, как сказать, Макдим, да, опережает лечение удару. Назовем так, да, Макдим. То есть, по-другому скажу с простыми словами, что когда человек оказывается в беде, то есть, кажется, болезнь, да, то тогда лечение этой болезни, оно появляется до того, как появляется болезнь. Лечение болезни приходит еще до того, пока появляется болезнь. Сначала появляется лечение, а потом появляется болезнь. То есть, или другими словами, к нашим понятиям, что это форма управления, одна из форм управления важных, которым Всевышний управляет с еврейским народом, что Макдим Рифуали Макам, что даже когда он хочет дать удар еврейскому народу, наказание, то прежде чем есть удар, есть, он сначала подготавливает лечение, выход из этого удара, спасение, и только потом приносит этот удар. Это мы видим на примере по-простому, обычно же сказать. Это уже скажем, когда евреи пошли в Египет, пошли в Египет, они должны были спуститься, оказались там в рабстве, в галуте и так далее. А Йосеф пошел до этого, Йосеф был отправлен там до этого, как он там оказался, другая сторона. Он там оказался и там построил свои, да, там еще вот. Ну, а, в принципе, Иуда еще пошел, прежде чем они евреи спустились сюда, пошел к Йосефу, там построил в этом еще вот и так далее. То есть, когда евреи шли и должны были оказаться в Египте, лечение этого, исправление этого, что там Йосеф, что он стал царем и так далее, и все там остальное, оно было раньше, еще до того, что они попали в эту, как бы, да, вот в эту, да, должны были оказаться в Египте. Получается, это всегда так. Всегда, когда с евреем есть какая-то катаклизм или какая-то беда. Почему есть беда с еврейским народом? Потому что Кадош Баруху никогда не посылает наказание для того, чтобы дать наказание. У него нет мести. Вот я тебе сказал, веди себя так, так ты должен взять. Если не ведешь, так ты меня, я на тебя обиделся. И теперь я буду тебе мстить и так далее. У Кадош Баруху нет обиды. Он с ним ничего не происходит. Да? Нет обиды. Он не обижает, кого не обижается. Он бесконечен. Это, да. Все его поведение с еврейским народом, это направить его на правильный путь. И поэтому даже если и когда евреи ведут себя неправильно, то иной раз, чтобы их направить, надо как-то их подтолкнуть. Вот это подтолкнуть, это может быть иной раз катаклизмом и разными проблемами. Это называется наказание. Наказание всегда исправление. Наказание всегда помощь. Со стороны Всевышнего, в таком случае, ну, сказано там к ненавистникам, как это, евреям, Всевышний ведет с позиции накманут. Некома, то есть управление некома, управление местью. Он как бы мстит врагам еврейского народа. Сказано такое, эйнокем. Но это некома, это обратно не то, что он как бы он лично рассердился на них, и он хочет их это, да, или отомстить им. Нет такого понятия, что он кому-то хочет отомстить. Имеется в виду, что да, и там есть в виду управление, что с народами другими он, с ненавистниками евреев, он управляет с позиции мести. Не то, чтобы есть у него эта месть, а в смысле самоуправления, оно выглядит как месть. Это форма управления как месть. Но с еврейским народом его управление это всегда с позиции любви. То есть даже когда он дает наказание, чтобы исправить, чтобы помочь. Нет другого в этом. И поэтому даже когда он дает какое-то наказание, он предшествует этому лекарство. То есть лекарство приходит раньше, чем само наказание. Когда уже есть лекарство, то после этого уже приходит наказание. И тогда, значит, тогда. Это да. Здесь тоже мы видим такую вещь. создается еврейский народ и так далее. И в конце концов должен быть, как это Машиах называется, Гоэль, так, спаситель. Он как бы идея Машиаха по-простому, как это записано в книге, придет Машиах и спасет еврейский народ. Он спасет еврейский народ, что значит спасет, там разных и так далее. Моше тоже в каком-то смысле был Машиах, мы говорили, только это было в начале истории, а не в конце истории, поэтому у него как бы своя роль. Он выбился из, да, евреев из Египта. И эта идея, да, и эта идея, да, да, и он как бы спаситель, который будет в конце истории, назовем это так. Так вот этот спаситель, как бы лечение, назовем так, да, как лекарство, которое было заложено еще в начале, поэтому еще еврейский народ не был создан, а Машиах начинает создаваться, зарождаться. Макдим, Рифуа, Лимака, как мы сказали. Где он начинает создаваться? В истории Иуда и Тамар. И сейчас мы входим в новую историю. Да? Иуда и Тамар. Там Иуда и Тамар начало зарождения Машиаха. Еврейский народ еще не сформировался. Он будет только потом. Уже после выхода из Египта. Тогда только полностью сформируется. Но Машиах уже начинает зарождаться. И это идея, история там с этой, да, Иуда и Тамара. И мы уже, в принципе, в прошлой лекции, помните, начали, там, прочитали немножко, как вся эта история, я не буду все это повторять, но мы как бы, ну, должны помнить эту историю Иуда и Тамара. Иуда и Тамара. Это, про это тоже сказано очень интересно. Что там было? Что там было? Яков, ну, да, Яков был в трауре. Ужас. Для него это было как бы, он считал, что это разрушение мироздания, то есть, что вся его это, да, почему Йосеф был, исчез, всего, он не знал, где находится Йосеф. Ему пришли и сказали, что он умер, но его продали в Египет. И, да, и тогда, и сказали, что он умер. И тогда он не хотел утешаться, так мы говорили, правильно так написано, это Мефорш, ну, в общем-то, говорит, нет, я не могу, почему, потому что я спущусь в геном, потому что мне сказано, что если один из моих сыновей умрет, да, погибнет, то тогда моя роль не будет выполнена. Да, то тогда, конечно, я попадаю в геном, в Шеоль, исчезаю. То есть он боялся, что он не выполняет свою роль, что он потерял эту роль быть родоначальником еврейского народа. По той или по другой причине и так далее. И поэтому был Йосеф исчез. Кроме этого, он потерял пророчество. Все 22 года, пока он не видел Йосефа, у него не было пророчества. И это было как бы темнота. Это считается, что как бы мир сейчас упал в самый низ. Это как разрушение. Это, в принципе, как разрушение храмов, то, что в еврейском народе. Это как было то самое разрушение миров, то, что мы говорили в четвертом снисхождении. Разрушение. Это идея разрушения. То, что вы говорите, самый низ, до которого мы дошли. Это суть. То есть ситуация была ужасной. И тогда Юда, там эту роль продажи играл Юда, определенную роль. И братья потом, когда он посоветовал продать Йосефа, потому что он хотел его спасти по-настоящему, чтобы не убили его. Так он, чтобы не убили, он говорит, давайте его продадим и так далее. Но потом братья всю вину взвалили на него, потому что он как бы участвовал, ну, был инициатором продажи. И тогда он как бы ушел от братьев, ушел в другое место. Это идея, что он ушел в другое место, куда он там отправился. Ну, вы ибо это и, вы ерет. Иуда Метеха, это что сказано. И было в это время, какое-то время, все объясняют, а это и время это то самое время разрушения, время упадка мироздания, то, что там было, да, это и. И тогда, и он, значит, ушел, куда он ушел? В Ерет Иуда, спустился из Израиля, Метеха, Виет ад Иша Дулами. Пошел к человеку Адулами Ушмо Хира. Имя его Хира. В Яршам Иуда Бат Ишкнани. Видел там он дочь человека Кнани. Ушмо Шуа. Его Шма Викахеа. И взял ее в жену. Беседер. так далее. И тогда у него родились два сына. Да, два сына, это Эрвеонам. И, значит, они оба, и он взял им, первым он взял жену Тамар. Та самая Тамар, да, взял жену. Но этот сын Эр, он не хотел, чтобы она рожала. И он как бы выпускал семя наружу. И тогда Всевышний ему дал наказание за это дело. Нарушение, он умер. И тогда, поскольку если муж умирает, и у него не было детей, то тогда есть мицват ибум. Мицват ибум, что брат берет эту жену, и дети засчитываются за этим умершим. То есть дети, которые родятся, они идут за умершим. И он, значит, взял ее жену. Они не знали, по какой причине он умер. Но нет детей, да? И тогда он взял ее. И он тоже не хотел, чтобы дети шли ему брату или еще что-то. И тогда он тоже делал то же самое. И, да, выпускал семя наружу. И он тоже был наказан. А был еще один сын у Иуда, Шела, третий, что тогда ему Иуда должен был передать эту жену, эту Тамар, третьему брату, чтобы он сделал ибум. Но Иуда испугался, что если двое умерли, то тогда уже, значит, может быть, и третий тоже умрет, ездит же какая-то определенная, да, мозаль, как назовем это так. И тогда, значит, и он оставил ее. И вот после этого оставил ее, отправил ее домой и так далее, это Тамар. Теперь, кто была эта Тамар сама по себе? Написано, что Тамар, как это приводится здесь Мефаршим, Тамар это была дочь Шема. Здесь у нас есть несколько вопросов. То, что сказано, что он взял жену, какую жену же, на ком он женился? Бат иш кнаани. Человек кнаани. Если вы посмотрите там, Раши приводится, что это, да, должны понимать, как это называется в Таргуме, тагар. Тагар кнаани, это имеется тагар, то есть это не имеется в виду из народа кнаани, это имеется в виду из, не имеется в виду из народа кнаани, а имеется в виду из кнаани, это просто ее отец был как-то продавец, купец там. Купец он назывался кнаани. Там, в то время, в том месте. Поэтому так было надо. На самом деле он не был кнаани, а он был тоже из потомков Шема. Как мы сказали, там тоже, помните, разбирались, что Рахель были Аж, они были из семьи Якова и Ривка, и все они из одной семьи, в общем-то, потомки Шема, поскольку там было, мы говорим, что в смысле вот, поколений, да, евреи не женились на кнаани, потому что кнааним они были прокляты. Проклятие заключалось, идея этого, не хочу сходить в это дело, но это как мы сказали, что первоначально от Адама решен, было как бы два направления душ. Душа, которая идет от Эбеля, и душа, которая идет от Каина, что в Каине там участвовал змей в создании его, в его душе, да, и так далее. Это исходит из одного источника, это другого источника и прочее. Во всяком случае, здесь тоже, то, что написано кнаани, не имеется в виду кнаани, и то, что имеет, то есть, что это из народа кнаанского, то есть из потомков Шема, а вот этот Тамар, про нее сказано, что она была дочь Шема. Дочь Шема или, да, из потомок Шема. Шем, да? Значит, и вот она, да, в принципе, дочь Шема, что ее отец был, кто этот? Коэн Ильон. Коэн Ильон тот самый, который встретил Авраама, когда он пришел с войны, если помните, да, с четырьмя, там, четыре, пять и так далее. И там был Коэн Ильон, высший Коэн, Мелех Шалем, царь Шалема. Он встретил его там и поздравил и так далее. Если посмотрите, что такое Шалем, царь Шалема, что это такое? Это Иерушалаем. Шалем, тот самый Иерушалаем, это он и есть, да? То, во всяком случае, да. И теперь, значит, и вот эта вот Тамар, теперь она оказалась одна, и тогда она, значит, узнала, что Иуда приходит в это самое место. Иуда проходил там в это место. и она решила предстать перед ним в виде блудницы. Да? Приходит перед ним в виде блудницы, и тогда, когда она пришла в виде блудницы, он пришел к ней, да, и в результате она забеременела. Впоследствии там была вся эта история, что когда узнали, что она, значит, так, что вот сказали Иуда, что вот она развратничала с кем, жена твоих детей, которые, на которые еще распространяется закон Ибума, что она должна была быть и замуж, или за брата, или там за родственника, то теперь она, то теперь вот она, значит, была развратничала, у нее сейчас является от разврата, приходит, должна родить. И Иуда приказал ее как-то смертную казнь, там сожжение, потому что она была баткоин. И тогда она показала вот эти вот знаки, которые она взяла у него, и сказала, что это, в принципе, от Иуда. И тогда Иуда отменил это дело и сказал, что на самом деле он этой... она была права, а он был неправ. И здесь мы должны войти в эту тему. Здесь рождается Зарах Веперец. И здесь тоже есть идея, если вы знаете, что сначала Зарах вытащил руку, когда рождался, а потом вел обратно, а потом родился Перец. Поменялся порядок, кто был первым, кто был последним. Мы видим это тоже, да? И здесь потом из Переца возникает Машиах. В конце концов. Потом есть история с Рут, мы до нее дойдем тоже. Во всяком случае, здесь, как это, да, могу вам сказать, как это, родословное приводится, приводится в это, в конце Мегилат Рут. И говорит, сказано так, Эли Толдот Перец, вот поколение Переца. Перец это сын Тамара Иуда. От этого события, про которое мы говорим. Перец улидет Хицрон, Перец родил Хицрона, Хицрон улидет Рам, Хицрон родил Рама, Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, Нахшон родил Салма, Салмон родил Буаз, Буаз, это у него уже была история с Рут, и Буаз родил Овид, а Овид родил Ишая, а Ишай родил Давида. Идея Машеха, да, понятно. Это значит, Рут, она получается бабушка, да? Рут, она, кто она бывает? Давида. Значит, Буаз родил Овед, Овед родил Ишая. Прабабушка. Да, Ишай родил Давида. Она была прабабушкой Давида, правильно? И тогда, значит, это история. Так зарождается Давид сейчас. Давид, в принципе, Машиах. Это начало зарождения Машиаха. Но история сама по себе странная. Это то, что мы хотели разобрать. Правильно? Тогда мы в прошлый раз тоже начали это, но не разобрали. Как может быть так? Приходит, во-первых, здесь первый вопрос. Как мог Иуда так себя повести? Как он мог прийти, он идет по улице, видит блудницу, и значит, приходит блудница. Иуда, что он был основатель еврейского народа, а как-то прародитель Машиаха, да, святой человек, который был это, да, трудно, нам, алиба, кому-то нам дойти до его уровня. И вдруг он идет по улице, встречает блудницу и так далее, и приходит блудница. Как это может быть? Сам, это одна из историй, которые рассматривают. Есть, которые антисемиты любят это рассматривать. Еще раз, да, со всех сторон. Но мы здесь должны понять, как это может быть, чтобы... Это первый вопрос, который здесь есть. Как, во-первых, может быть, чтобы Иуда поступил себя так? Таким образом. Другой вопрос, более тяжелый, который выходит из этого. Почему именно таким образом зарождается Машиах? Мы говорим о сути святости. Нет более святого понятия, чем Машиах. И вот таким образом через блудницу, скажем, там не совсем блудница, она бывает только так виделась, но все равно таким путем. Это должны понять. И здесь приводят Хазаль, приводят, что на самом деле Иуда, он явно уже не был таким человеком, который шел по улице, ему понравилась девушка, он знает, что это. Вообще они к этому не относились. У них понятий таких не было. Понятно, мы это знаем хорошо. Да. Это были другие люди совсем, других этих, да, вот это, не было такого понятия. Они когда они женились, идея была взять женщину, чтобы для рождения еврейского народа, для создания еврейского народа, а не потому, что у нее... Корень души уходит туда-то и туда-то. Он должен быть из той семьи, из того самого. Мы говорим, сегодня парень и девушка еврейские, религиозные, женятся, как мы это говорили. Они делают расчет, не смотрят, это не понравится, это не понравится. В религиозном мире. Делают расчет, хороший себе, нехороший, правильно, неправильно и так далее. Тем более в те времена. И он вдруг проходит по улице, какая-то женщина, значит. И здесь, здесь есть два, две стороны, как смотреть на это. В мире приходят и говорят, обычно приходят и говорят, что вот он, это был разврат такой, он шел по дороге, видел блудницу и так далее. А в Хазаль как объясняют, что там было на самом деле? Объясняют, что у него было пророчество, что он должен быть с ней в связи. И здесь мне приводится, что это как бы ему пришел ангел. Ангел, который, да, мы сейчас дойдем до него. И вот это из Мидрашим, в принципе. Что к нему пришел ангел и сказал, что он должен присоединиться к Тамар, прийти к Тамар. Что из них выйдут цари, пророки и цари. Это, что имеет, это ему пришел ангел, сказал. То есть, или пришло ему пророчество. Пророчество, которое пришло, сказал, что он должен быть в связи с этим. Хотя он не знал, что это Тамар. Да, что это та самая Тамар и так далее. И он, значит, это сделал. Теперь посмотрим здесь, это два взгляда. Приходит, это приходит, мы открываем просто Хазаль и так далее, и говорят, это значит, да... Это было у него такое пророчество, ну, иначе как он мог к ней прийти. Приходит, значит, в мире, как смотрят на эту вещь, что они говорят. Нам это, почему нам важна точка зрения мира, мы сейчас поймем, когда поймем суть этого. Но на самом деле, да, приходит, говорят, это было некоторое просто развратное действие, одно из этого, да, обычная человеческая слабость, которая была и так далее. Да, и вот, да, одно мы должны сказать первоначально, что он запрета не сделал, потому что на самом деле, он должен был ее взять по закону, закон Ебума, только что Ебум, это мы как сегодня знаем, в Торе, как это сказано, Ебум, что брат берет жену умершего брата, если у него не было детей. Так это в Торе сказано. До того, как было дана Тора, этот закон был более широкий. Что, в принципе, не только это... Ну, в принципе, даже и во время после этого получения было Торы. Что это родственник может взять тот или другой. А в корне, как я понимаю, надо проверить, но вот так, как я понимаю, что суть Ебума, это что отец должен взять эту жену. Эту жену, да? Почему? Потому что на самом деле, как мы сказали, дети идут, засчитываются за тем, который умерший. А на самом деле, как написано в Зоре, в разных книгах, те дети, которые рождаются, это те самые, возвращаются тот самый, кто умер, он и возвращается с этим. Поэтому по сути в сути, в корне, это тот отец, который его родил, он как бы его заново рожает сейчас вот с этой, да, с этой женщиной. Это Ебум. Один из секретов Ебума. Одна из глубочайших вещей, что такое Ебум, еще должны войти в это дело понятие Ебума, объяснить эту вещь. Может быть, постараемся. Какое имеет отношение к Машиаху, зарождению Машиаха. Но здесь мы приходим к интересной вещи. И он, значит, это как мы сказали, он приходит. И он здесь не сделал нарушения, по сути, потому что он должен был ее взять. Как он сказал потом, говорит, я ошибся, она права, а я не прав. То есть то, что она пришла и так далее, это, то, что она хотела, то, что она пришла, все она сделала правильно. Только я был неправ, что не знал, что она так далее, и так далее. Он признался. То есть на самом деле все было по закону. То есть на самом деле разврата там не было. Но придут, скажут, подожди, но он же не знал, что это Тамар. Он-то как мог согласиться на это, пойти на это, даже если в конце концов это обнаружилось, что не здесь, не было здесь запрета в этом действии, не было разврата, было действие по закону, в рамках закона, наоборот, в рамках мицвы. В рамках мицвы, что он должен был ее взять в зону. Теперь возникает, как может быть, он-то этого не знал, и он себя повел таким образом, что это как разврат. Да? И мы здесь объясняем эту вещь. То есть приходит это и говорит, смотри, он шел по улице, там не важно, что в конце концов получилось, правильно, неправильно, но он повел себя развратным образом. Приходят нам хазали, говорят, не так. То, что он был садик, праведник, он не мог, не ходил, там не рассказывает еще где-то в Торе, но я так предполагаю, что он там ходил по улице и не один раз встречал блудниц. А Тора рассказывает нам только про одну ситуацию, да? А что там с другими? По всей видимости, не то всякий раз, когда сначала блудница к ней приходил, да? Но здесь мы должны понять разницу. Когда приходит человек, так мы приходим и говорим, что это было пророчество. Хазаль, мудрецы, устная Тора. Приходит, говорит, что это было пророчество, ангел пришел, ему сказал и так далее. Поэтому он был вынужден это сделать с точки зрения вот того, несмотря на то, что он не знал. То есть он как бы был вынужден, несмотря на то, что он не знал, что это, несмотря на то, что он думал, что, в общем-то, это как бы блудница. Но, тем не менее, во-первых, блудница тоже не была запрещена до получения Торы, тоже надо понять. Это просто они выполняли законы Торы добровольно. Но по законам Торы, откройте Рамбам, там сказано, что пока не была дана Тора, человек идет по улице, встречает женщину, дает ей деньги, и входит к ней и идет дальше. Это был образ, как это, так оно имело право, и так оно, с точки зрения закона Торы, так же оно справедливо в других народах, то есть с точки зрения Торы, любой человек в народах мира, так он может прийти к женщине и делать два способа следовать этой женщине. Либо сделать с ней как-то договор и жить с ней постоянно. Не должен там никаких кидушин, ничего, а это про это, как он это хочет. И тогда она засчитывается замужней женщиной. Либо, несмотря на то, что там не было никаких кидушин и так далее. Либо просто заплатить ей деньги и быть во временной связи. Это то, что называется блудница. Это было закон, как это правило, которое было. Оно по-настоящему так же сегодня работает во всем мире. Ну, не важно, как оно называется и в какой форме оно представляется, но так в мире оно и ведется, да, что там, ну, не важно, кто-то там, ну, я не знаю, пользуется чьими-то услугами, а есть, которые как там оплачивают что-то, и тогда приходят это. Всякие отношения между мужчиной и женщиной, как сегодня. Сегодня встречается с этим, а завтра встречается с этим. Почему сегодня встречается с этим? Потому что этот там дал такой-то подарок, или повел в тот ресторан, а потом встречается с другим, потому что там другой ресторан. Или еще что-то. То есть, в конце концов, отношения, так они и построены в мире. Либо на временной связи, уж они меняются как перчатки, да? Либо на временной связи, и какая основная там идея это, что мужчина затрачивает, платит какие-то деньги в той форме, в другой форме, в прямом смысле, через то, через это, неважно каким образом, и это и осуществляется временная связь. Или же они договариваются о постоянной связи, и тогда это на самом деле замужняя женщина, это среди народа мира, и так оно разрешалось. Для евреев тоже, ну тогда еще не было евреев, то есть до получения Торы. Так это были законы, и так оно продолжается. Только евреям было запрещено, получением Торы было сказано, что они должны, запрещена блудница, временная связь запрещена полностью, а только постоянно и только посредством кидуши. Там тоже играет роль деньги, но деньги делают как киньян, а не как покупка, ну, услуг, да? Это, да, это как киньян, что в руке, и так далее. И возникает это кедушин. Без кедушин он не имеет права быть связан с какой женщиной. Так это работает, так до сегодняшнего времени, так все, да, в еврейском мире, в религиозном мире, так ясно, что это так. Это понятно и просто, да? И это понятно, и поэтому блудница, по сути, запрещена. Им она, в принципе, была разрешена. Но только они выполняли все законы Торы добровольно до этого, до того, как она была дана. Это ясно, что они знали все законы Торы. Те, которые, ну, я не хочу ходить в эту историю, что как думаешь, те, которые думают, что евреи шли по пустыне, такое племя дикарей, им вдруг что-то сбросили, и вот теперь они стали Тору выполнять. Ясно, они знали Тору, когда они получили Тору, это был союз, договор с Творцом. А саму Тору они знали до этого тоже, естественно. Да, все законы Торы, все это. И вот они, да, и они выполняли добровольно. Поэтому они могли, в принципе, да, вот, то есть самому даже прийти к блуднице не было запрета. Поэтому с точки зрения он ничего не нарушал. Но с точки зрения того, что он следовал законам Торы добровольно, то тогда для него это было некрасивое действие, прийти к блуднице, потому что он как бы нарушал свои принципы. На это приходит ему ангел или приходит пророчество и говорит, что в данном случае ты не должен следовать, ты должен идти по закону, который для тебя есть. Закон, что ты имеешь право быть с блудницей, а почему ты можешь? Потому что тебе это важно, что из тебя в результате выйдут цари и пророки. Как бы это одна из суть создания будущих поколений, то что в принципе вся их связь с женщиной, замужество и так далее была в том, чтобы создать еврейский народ, чтобы построить поколение, будущий народ, который тра-та-та, там сделает много разных вещей. Поэтому этот приход к этой женщине, как бы блудница, у него тоже была идея создания будущего поколения, в данном случае пророков и царей, то есть Машеха. То есть другими словами ему как бы сказали: ты здесь, в этом ты зарождается Машех. Поэтому ты должен, ты обязан. А есть запрет, на тебя этот запрет не распространяется, потому что еще не было получения Торы. Запрет блудницы не распространяется. И он, это некрасиво делать, потому что ты выполняешь законы Торы. Но в данный момент от тебя это требуется. Приходит ангел. Почему требуется, это мы должны понять. Но, во всяком случае, это как бы версия. Приходят народы мира и говорят: а ты глупости говоришь, разные там люди с народом. Говорят: мы же читаем Тору. Что в Торе написано? Шел по дороге, увидел женщину. Она ему там понравилась, не понравилась, не знаю, как может понравиться, он был закрытым лицом, не принципиально. А в всяком случае, он же не узнал, как он не узнал, что она была закрытым лицом, закрыта вообще полностью. И тогда говорит: вот она была просто ецерара, была слабость человеческая, когда я пришел. Так написано, так мы читаем текст. Когда мы читаем текст по-другому. Теперь вопрос, как правильно читать, как, о чем это. Теперь мы должны понять одну интересную вещь. Что когда мы объясняем Цуким, когда мы объясняем Цуким то, что там написано, ну, во-первых, любой текст можно всегда объяснить с разных сторон. Это понятно, комментировать. Теперь, и можно объяснить так, можно объяснить так. Мы говорим, что наше объяснение, оно не идет из того, что мы объяснили. Вот сидели, думали и предложили объяснение. Не так. А тот, кто писал этот текст, он дал нам это же объяснение. Это устная Тора. Это основная суть, что придут нам, говорят: вот в Торе записано то-то и то-то. А я ему говорю: посмотри, что в Раше написано. В Раше написано вот этот смысл этого. Он говорит: Раше придумал. Что же Раше придумал? Раше получил от своих, от предыдущего поколения. Те от предыдущего. А те получили от самого Шарабейну, что он приходит объяснять, что он имел в виду. А текст, то, что ты понимаешь, можно понять так, можно понять так, можно понять так. Любой текст, ведь текст — это ограниченная вещь. Мысль, она многогранна. Текст, он как бы одногранен, он записан, он ограничен. Поэтому невозможно многогранную мысль ввести в рамки ограниченных знаков. Да, как буквы. Каждая буква — это знак какой-то. Да, и поэтому это как бы проекция. Всякая буква, всякий текст — это как бы проекция мысли. Это только частица мысли, идеи, которая описана. Только одна из сторон этой идеи. Поэтому, когда я вижу проекцию, я хочу понять саму мысль, то есть понять сам объект. Но для этого эту проекцию я должен расширить. я ему могу расширить в одну сторону, могу расширить в другую сторону. Поэтому могут получиться разные комментарии с того же самого текста. По-простому. Там пример простой. Нарисован у нас на бумаге нарисован круг. Я спрашиваю, что я нарисовал? Я нарисовал круг. Что я нарисовал? Кто-то придет и скажет, может быть, это шар. А другой скажет, это основание пирамиды. А третий скажет еще что-то. Это цилиндр. Просто он поставлен таким образом, что мы видим только шар и так далее. То есть то, что круг на бумаге, это проекция объекта. Оно выражает только одну сторону объекта. Когда я хочу по проекции понять объект, я должен сделать расширение из этого, из этой проекции и построить себе объект. Но из проекции я могу построить несколько объектов, потому что несколько объектов могут иметь ту же самую проекцию. То же самое в тексте. Текст он выражает, тот, кто писал, у него была мысль. И он ее написал. Но он написал только одну из проекций. Да, это знак, потому что знаки, они ограничены, они выражают всю мысль. Теперь, тот, кто читает, хочет восстановить эту мысль. Он восстанавливает эту мысль, как восстанавливает проекцию. Он может восстановить несколько мыслей, потому что тот же самый текст можно написать по такой причине, по другой причине, по третьей причине. То есть из этой проекции, из этого текста можно восстановить разные смыслы. Это причина, почему любой текст можно комментировать по-разному. Поэтому приходят у нас есть Тора, христиане взяли Тору, те взяли Тору, шумерим взяли Тору. Каждый читает и объясняет то, что он хочет. Какой критерий истинности? Как проверить, что то, что мы читаем, это действительно истина? Как мы это проверяем, что то, что мы даем объяснение, комментарий на истину? Это не то, что я придумал по своему этому. А что? Я должен знать не то, и что тот автор, который писал, какую мысль он имел в виду. Это что же я хочу знать? Я же хочу знать, кто-то написал это? Написал. Я хочу знать, что он написал. Что я хочу знать? Его мысли я хочу знать. Что он имел в виду, когда он писал? Но он-то написал, это только проекция. И ее можно понять по-разному. Для того, чтобы знать, как правильно понять, то есть как имел, что именно имел в виду писатель. Я должен обратиться к нему самому, и чтобы мне он устно рассказал, что он имел в виду. И это идея устного Тора. Понятно, да? Поэтому мы всегда приходим на все эти объяснения, которые приходят какой-то человек. Я так понял, вот в Торе написано то-то и то-то. Сразу у нас вопрос, откуда ты знал, что это смысл? Так я вот вижу написано, это твой комментарий. Это то, как ты расширил эту проекцию, которая написана там. Это твоя сторона, как ты это понял. Все не обязательно, что эта идея там записана. То есть тот, кто писал, он это имел в виду или нет. Это простая логика. Поэтому на текст он всегда подлежит разным искажениям. Каждый человек может понять все, что он хочет. Единственный способ понять его правильно, то есть что действительно имел в виду автор, это спросить у самого автора. И поэтому, и так оно было сделано в еврейской традиции. Поэтому в еврейской традиции есть письменная Тора и есть устная Тора. Устная Тора приходит объяснить, что значит объяснить, подтвердить ту самую мысль, которая сказана в тексте, но правильную мысль, а не другую. И эта устная Тора не может быть записана. Потому что тот момент, что она записывается, она сама становится проекцией. И сама может быть понята в различных комментариях, в различных вариантах. Поэтому устная Тора, она всегда устная. Она идет от автора к последующему поколению, а тот приходит к последующему и так далее. Когда одно поколение евреев обучает Тору следующему поколению евреев, оно объясняет ему, не просто дает письменную Тору, а также объясняет, что именно понимается в этом тексте. Понятна эта идея? Поэтому мы всегда знаем, мы знаем это, да, это устная Тора. Поэтому, когда приходит этот человек, говорит, вот я прочитал Тору, я так понимаю. Ну, ты понимаешь. Откуда знал, что это именно имелось в виду при написании? Я так вижу, я вот так это понимаю. И вот здесь мы приходим к интересной вещи. Почему он так понимает? Вот приходит человек и говорит, я вот смотрю текст, читаю текст, и вижу там вот в этой истории Иуда и Тамар. На самом деле это касается еще многих историй, которые есть и с Давидом, то, что было там, и так далее, Батшева и так далее. Все вот эти вот, которыми пытаются рассказывать нам разные вот эти вот, ну, тыкать нам разные не буду там их называть, да, люди, которые хотят как бы показать, как Тора, насколько она плохая с их точки зрения, неважно. Да. А, грехи первых людей, это называется. И он, значит, да, и он приходит, дает, вот я вижу, я читаю это. Читаю в тексте. Вот он шел по улице, увидел женщину, была слабость и так далее. Ну, не напишешь там, что была слабость, но так это понятно. Почему понятно? Потому что это то, что я вижу в тексте, это то, что мне хочет сказать. А я прихожу и говорю, было, он шел по дороге, приходит к нему, увидит блудницу, приходит к нему пророчество, что от нее у него пойдут цари, поэтому он к ней пришел. Теперь посмотрим на эти два варианта. Просто, ясно, во-первых, даже как бы спор здесь не может быть, потому что мое утверждение, оно исходит из устной Торы. Устная Тора исходит от самого того, от автора, который написал, и потом даже места для спора нет с этим. Но для понимания сути, почему он понял то, что он понял, и почему я понял то, что я понял. Почему, скажем, Раши придет и скажет нам, что на самом деле там было пророчество, а другой человек приходит, посмотрит и скажет, там не было никакого пророчества, там было все пророчество. Это была слабость, обычный разврат. Почему он так, а почему так? Его это можно понять. Очень правильно. Он читает историю. В истории написано, шел мужчина, увидел блудницу, пришел к ней. Ну почему? Вот если... Почему он к ней пришел? Почему с его точки зрения? Он смотрит на мир вокруг себя. И когда есть такая ситуация, что происходит? У человека есть слабость. Он приходит к блуднице. То есть он комментирует ситуацию, как текст, который он читает, в соответствии с тем миром, который он знает вокруг него. А я ему говорю, подожди, это было пророчество. Он приходит, говорит, это глупо, не может быть пророчеством. Вообще это выдумка пророчества. Почему? Потому что в рамках его понятия пророчество сказка. Нет такого понятия, никаких ангелов нет, никто ничего не говорит. Вообще есть люди, обезьяны, потом получились люди. О каком пророчестве вообще говоришь? То есть получается, что он приходит ко мне и говорит, ты говоришь про пророчество, говоришь нереальную вещь. Я тебе говорю реальную ситуацию. Вон шел мужчина, увидел блудницу, пришел, у тебя была слабость, разврат простой. Что ты мне сказки рассказываешь? А ты мне говоришь про какое-то пророчество, которое не... фантазия какая-то. Понятно, да, теперь, когда мы на это объясняем, как мы объясняем? Потому что на самом деле мы же смотрим на Иуда. Иуда один из величайших людей. Это как сегодня предположить, там, я не знаю, что там Равшак, там, один из величайших, шел по дороге, увидел блудницу и там пришел. Можно предположить такую вещь. Сумасшедший дом этого быть не может с точки зрения реальности, которую мы видим вокруг нас. Поэтому, когда я прихожу и объясняю, что я говорю, когда тот Раши приходит и говорит эту вещь, в рамках его реальности не может быть то, чтобы Иуда, будучи на таком уровне духовности, как он был, пришел к блуднице из-за разврата. Поэтому это нереально. То есть, смотрите, картина, которую мы говорим, дают ему и говорят, что вот была блудница, и он и обычно слабость. Объяснить это картина нереальна с точки зрения еврея, который знает реальность, вот эту еврейскую реальность. А вот идея, что к нему пришло пророчество, очень даже реально, потому что у нас все в истории все такие были. Получается, что я читаю текст, и я предполагаю, объяснение этому тексту реальное. Только у каждого своя реальность. Потому что каждый видит другую реальность. Мы, как евреи, знаем, что Иуда не может... Это нереально, что он пошел к какой-то блуднице из-за разврата. Но пророчество вещь очень реальная. Поэтому, когда мы смотрим в устной Торе, нам говорят, что там было пророчество, нам все становится понятно. И этот текст объясняется понятно и просто. Но с точки зрения другого человека, он приходит снаружи, он приходит, смотрит на тот же самый текст. И он тоже выбирает из этого как бы реальную ситуацию, потому что он должен как-то прокомментировать, как обычно комментирует текст. То, что кажется реальным, он не будет фантазии придумать в тексте. Так для него пророчество – это фантазия, непонятная вещь, вообще нереальность с его точки зрения. А вот то, что идет человек по улице, встречает блудницу, и у него есть слабость к ней, это реальность. Поэтому он объясняет это, поэтому для него этот комментарий реальности понятен. А наш комментарий для него непонятен. Понятна проблема. Теперь, что это нам говорит? Говорит нам интересную вещь. Это нам не говорит о том, что там записано по-настоящему. Потому что то, что записано по-настоящему, нужно прийти спросить у автора, что записано по-настоящему. Потому что любой текст можно комментировать как угодно. Но нам интересно другое. Почему евреи комментируют этот текст одним образом, а вот тот самый человек снаружи комментирует другим? Потому что, когда мы читаем обычный текст, мы стараемся его понять. Мы понимаем этот текст в рамках реальности, которую мы видим перед собой. Или, скажем точнее, в рамках реальности, которая находится внутри нас. То, как мы себе представляем. Когда я вижу, что человек идет в блуднице, вопрос, я объясняю эту вещь, такой, как Иуда, вопрос, что у меня в душе. Если я считаю, что настоящая реальность – это слабость и разврат, потому что так мир существует. Потому что тот мир, который я вижу вокруг себя, и тот мир, который находится внутри меня. И поэтому для меня это реально и понятно. Но пророчество для меня нереально и непонятно. Нереально и непонятно. Нам это объяснение не нужно для выяснения истины. Для выяснения истины нам нужно обратиться к устной Торе. Но само по себе факт, когда человек дает такой комментарий, что нам этот говорит? Это нас обучает о самом комментаторе. Понятно, да? Когда приходит человек и комментирует текст, объясняет мне текст, я слушаю объяснение, без того, неважно, там правильно он объясняет, не обязательно, про что текст, о чем и так далее, я в принципе могу, используя вот этот инструмент, который я ему объяснил, понять, что это за человек, что находится у него внутри души него. То есть, в конце концов, в своем комментарии текста он комментирует самого себя. Он рассказывает про себя, что для него реально, а что для него нереально. Если я вот придет такой человек и скажет, смотри, вот эта история про Иуда, но ведь он был большим человеком, был пророком. Как может быть, что он так повел? Видимо, там было какое-то что-то, какое-то пророчество или какое-то, что такое. Тогда я понимаю его внутренний мир, на чем он строится. Когда приходит человек, говорит, читай вот эту вещь, рассказывай. Ну, там была блудница и так далее, это был обычный разврат. Этим самым он рассказал, что в душе у него творится, кто он сам по себе. То есть получается, что человек, когда он делает комментарий на какой-то текст, он в принципе раскрывает не свой внутренний мир. Что для него реально, а что для него нереально, в каком мире он живет, как он понимает всякие ситуации и так далее. Это единственное, что когда человек объясняет, он мне рассказывает про самого себя. И я по его комментариям могу сказать, кто он такой. Но когда вопрос касается того, что же действительно записано в тексте, мне нужен ни комментарий ни его, ни другого, ни третьего, а чей комментарий мне нужен. Мне нужен комментарий самого автора, который это написал. Он должен мне объяснить, что это такое. А для этого нужна традиция, и только устная Тора дает нам эту вещь. Это понятно. Теперь, это один вопрос. То есть на самом деле мы здесь говорим, Иуда не сделал никакого нарушения. Он сделал все по закону, все правильно. А есть здесь разврат. Разврата тоже не было. По-настоящему. Все было пророчество, которое пришло. Но оно выглядело как разврат. И эта проблема у нас есть. Эта ситуация выглядела как разврат. И поскольку она выглядит, но невозможно сказать, что она это не похожа. Да, он не знал, что она это. И вдруг приходит какая-то женщина, которая блудится. Мы, значит, говорим про то и другое, третье, а он здесь вот нам рассказывает. Мы говорим там про пророчество и так далее. Но ведь так оно выглядит, каждый человек, каждый живет в современной реальности, так он и понимает эту вещь. Почему так? Ладно, допустим, что Иуда, он не сделал никакого нарушения. Наоборот, он сделал миссию. Допустим. Но почему именно Машиах должен родиться вот в такой сомнительной ситуации, которая, скажем, нет там как бы чего-то неправильного, но оно выглядит так. То, что оно выглядит так, в этом нет спора. Когда человек приходит и говорит, вот так я вижу, мы с ним согласны, действительно так видишь, так оно выглядит. Да? И так Тора записано специально. Почему? Здесь мы входим в один из интереснейших и глубочайших тем здесь. Да, у нас уже со временем решили этот вопрос. Ну, попытаемся. В общем-то, та же история у нас повторяется в следующий раз, когда продолжается рождение Машеха, Рут и Буаз. Я уходим в тему Рут и Буаз. Рут потом, впоследствии, была та же история. Был Элимелех, это уже было через несколько поколений, да, уже были в Эрец-Исраэле. Элимелех выходит из Израиля за границу и берет там, у него там рождаются тоже два сына, да. И он взял им двух жен, Рут и Урпа, да, и тогда, да, как это была история, да, Махлон и Кильон, два сына, Махлон и Кильон, и мать ихняя, то есть жена Элимелеха, что это Наама, она берет, значит, для них это двух жен. Одна из них Урпа, одна из них Рут, а другая Урпа. И потом они умирают. И тогда возвращается Ру, и тогда... И они умирают муж, умирают, теряют имущество, богатство и все прочее. Сейчас они были очень богатыми людьми, ушли из Израиля. В момент, когда там был голод, были к ним претензии большие и так далее. Были претензии большие к Элимелеху, почему он так себя повел и все прочее. Да, и тогда они, он как бы хотел спасти, так, по простому смыслу, спасти свое имущество в каком-то смысле и так далее, не давать, не так он должен был содержать многих людей, так он как бы хотел спасти, вроде так хотел обычно. И он едет туда, как бы убежал с Израиля во время голода, вместо того, чтобы помогать еврейскому народу. И там у него родили сыновья и вот это. И тогда там он умер, и его имущество, и было все имущество тоже потеряно. И его сыновья вышли замуж, женились и умерли тоже. И остались Наама без ничего, без имущества, без мужа, без детей. И две невестки, Урпа и Рут. И она понимает, что это наказание от Всевышнего за их, за то, что они ушли в Израиль, и возвращается обратно. Там длинная, интереснейшая история. Кто не читал Рут, почитать Мегилат Рут со всеми этим, да, как там все происходило. И там, когда они, да, и тогда по дороге Рут и Орпа, значит, пришли, сказали, мы как бы пойдем с тобой. Идут с ней. Она им говорит, возвращайтесь домой. Каждый к своей матери. Вот у меня уже сыновей нет, ничего нет, да, я вам не могу кого дать. И так далее, возвращайтесь обратно. И тогда Рут, сказала, Урпа повернулась и пошла, там, ну, не будем сейчас ходить в детали. Урпа ушла, вернулась обратно. Из нее впоследствии вышел Голиаф, с кем Давид впоследствии воевал. Голиаф, тот самый богатырь. А Рут пошла за... за ней сказала, народ твой, мой народ. Не выгоняй меня, да, народ твой. Мой народ, Бог твой, мой Бог. Где ты будешь спать, я буду спать и так далее. И здесь, значит, целый ряд вещей обратно. Это мы будем как-нибудь, может быть, учить Мегилат Рут там со всеми деталями. Но здесь она сделала гиюр, это идея. Здесь сделала как бы идея гиюра. Тоже вопрос, когда был гиюр, когда она вышла замуж, или когда она пошла за ней, и в чем была идея, не будем сейчас ходить во всю эту тему. И тогда, значит, она пришла вместе с Наама в Израиль, там все удивились, она была такая богатая, сейчас у нас такая бедная, Наама и все прочее, прочее. Да? И по идее там должен был быть Ибум. Обратно, как там, почему вдруг должен быть Ибум, тоже, ну, она была гиюрет, до замужества, после замужества, в принципе, до замужества она сделала, при замужестве была гиюрет, почему потом, не будем сейчас ходить эту идею. Ну и тогда, там тоже была та же идея гиюра. И не гиюра, а ибума. Была идея ибума, и была идея, что там, кто это, Буаз, он должен был сделать ей ибум. Седер. И тогда, и в результате, и то, что у нее родилось потом, то, кто у нее родился потом, как это сказано, мы же учили, это кто там родился у нее? да, да, Бааз Олидет Овед, Овед родился у нее, да, и вот, и потом родился Машех, теперь, то есть это как бы следующий этап зарождения Машеха, следующий этап зарождения, и там, значит, как оно произошло, и она, значит, и работала там на поле у Боаза, и потом, да, значит, Боаз ее оставил, и Боаз должен был сделать ибум. Там были другие, которые должны были сделать. Не будем ходить в детали, каждый посмотрит. Я хочу обратить внимание на одну интересную вещь. Здесь у меня здесь Кицур Амших, он приводит комментарий, объясняет то, что произошло здесь. И здесь мы должны понять эту идею, потому что это касается также вот этой истории с Иуда Батама. И говорит он так. Вата Элоина. Здесь рассказывается история, что значит, в какой-то момент там, после там всех подготовок и так далее, Наама приходит к своей дочери. Смотрим сейчас ситуацию. Приходит к своей невестке и говорит так. Витомарла Наами, Хамота, Бити. Говорит, значит, Наама ее как бы свекровь. Бити, дочь моя. Алоэ кеш лах мано хашери табах. Я попрошу от тебя добро, которое ты сделаешь. Ваталу Буаз Мудаину Ашираитен, что вот сейчас Буаз, тот самый, который должен сделать Ибум. Потому что он был родственник. Мы говорим, что Ибум делается через родственника, да? Буаз это был один из родственников, который это. И он должен был взять ее в жены и сделать Ибум. И тогда дети, которые рождаются, они идут по, они засчитываются тому, кто умер, да? Почему так должно быть? Мы еще до этого дойдем. Ваталу Буазму Даену Ашираитим Наратай. Вот тот самый Буаз, про который они говорили до сих пор и так далее. Да, гу это, да, ина гу зоре эт горен Асурим Алайла. Вот он находится в поле сейчас, там, где они собирали урожай, и тогда во время сбора урожая летом часто оставались ночевать там на месте. И он сейчас там ночует, ночью, в поле, там, где вот собирают урожай и так далее, там, где все это готовится. И говорит она ей, Наама Рут, вырахас высах высамт симлотах, и помойся, высах ты помажься, ну, в смысле, там, разными мазами, украшениями, благовониями, я знаю, чем там, да, высам ты и одень свои платья, Алайх, вы яратели города, спустись в этот город, в это поле. Аль ти вадилиш, не говори никакому человеку, не показывайся никому человеку. Адкалатоли и холилис, да. Адкалатоли, пока он не закончит пить и кушать, выебишь их вой. Когда он ляжет спать, вы отдаты тамакома через кавы, ты знаешь место, где он находится. Убату галит мегалатову сахав. Ты придешь и откроешь ноги его и ляжешь у ног его. И он скажет тебе, что делать. Теперь, приходим, так обычно мы не обращаем на это внимания. Но на самом деле здесь она говорит ей ужасную вещь. Она приходит и говорит ей, он должен сделать ибум. Ну хорошо, он должен сделать ибум. Теперь, приходит и говорит ему, знаешь что, оденься, помойся, украсься и так далее. То есть подготовься и пойди к нему там, где он находится ночью в поле. И ляжь там перед его ногами и так далее. То есть, что она и предлагает? Мы обратно здесь встречаемся с идеей как бы разврата. Пойти ночью к какому-то мужчине, по сути, предложить себя. Это, в общем-то, идея. В поле, мужчине и так далее. Правильно, что она предназначена для него в каком-то смысле. Тот должен на ней жениться. Что тот должен сделать ибум и так далее. То есть по закону она ему разрешена, может быть, даже больше, есть митсва, что он должен ее взять. Но это должно быть по закону, это должно быть при людях, это должны сделать ибум, должны сделать разные действия, там трапезу, еще что-то, танцы, пляски, я не знаю что, да? Это да. А тут приходит, пойди ночью к этому мужчине и так далее, и так далее. Чтобы никто не видел, никто не знал, подготовься и все. приходят со стороны, или человек кто-то узнает, увидит это, что он скажет, здесь происходит. И мы снова видим ту же ситуацию, которая была при Иуда Тамар. Это продолжение как бы истории Иуда Тамар, да, теперь это да. И обратно то же самое, что само по себе действие, оно кошерное полностью, но выглядит оно ужасно. Обратно та же идея, совершенно не случайно. И приходит тогда и говорит это, да, и Рут не соглашалась. Приходит здесь Альчик, нам здесь объясняет. Рут не хотела этого. Как она могла себя так повести? Она же была кошерной, да, праведной женщиной. Пойти к мужчине и так далее. Да, это очень некрасивый поступок. Как она могла себя так повести? И тогда говорит ей Наама. Вина Наамит терем гильта и то знаю Рут махшапта шертахшовля сот. Значит, что, сейчас, я читаю сейчас, Альчик, он там это все, что он там рассказывает, что там произошло. И тогда Наама еще не сказала Рут свою мысль. Ашер такшовля сот сипрала и за ним. Да, значит, что она сейчас собирается сделать. Шикольдова, и вот потом начинает она рассказывать. Приходит, она начинает ей рассказывать интереснейшую вещь. И говорит так. Кольдова шибак душа и номит каем. А чье бо мята робит видамут шемигзе кайсу. Говорит она, любая вещь, которая в святости. Сейчас мы ходим, это одна из глубочайших идей. Это что Наама объясняет Рут, когда уговаривает ее пойти на такой шаг. Казалось бы, безумный, да? Говорит так, что любая вещь святости, святость, любая вещь святости не может осуществиться. Адже, пока не будет в нем немножко вмешательства и видимости запрета. Да? Абши, но и сурт мамаш. Даже если это не по-настоящему не запрет. Это же она и говорит. Святость не может осуществиться, если в нем нет видимости какого-то запрета. Не то чтобы запрет сам по себе, но хотя бы какая-то видимость запрета. Кмошая, и дает ей, говорит ей, рассказывает ей, так оно было, и приводит раз историю. Она ей доказывает, почему она должна пойти к Боазу. И говорит, вот так было, кмошая Якова Вину, так же было с Якова Вину. Где было с Якова Вину? Шанасаштая Хайош, он женился на двух сестрах. На двух сестрах, по закону Торы запрещается жениться. Обратно мы сказали, законы Торы для него не распространяются. Они еще были, да, они выполнялись только добровольно. Для них было можно, но это выглядело плохо, потому что они не соблюдали законы Торы. Но он женился почему? Для того, чтобы был еврейский народ. Потому что должен был быть еврейский народ именно из них. У нас здесь снова возникает вопрос. А почему еврейский народ, что суть святости должна выходить, пусть не из запрета, а из видимости запрета? И это обратно та же история. То же самое, что с Иуда Тамар, и то, что с Рут. И то, что он взял двух сестер. Я уже не говорю, потом Давид, который взял Батшеву в результате тоже. Очень, там тоже такое же, да, там целая история сама по себе требует объяснения. И тогда, говорит, Авину, Шинаса, что я хаю, вот это одно. Лоэсур, ах, атида турали асор. Значит, здесь было, да, аваль амахшива и та, аваль амахшива и та, койдыш лямидо. Но у него мысль была святая, что он хотел бы создать Бог. Да, 12 колен, поэтому он взял двух этих. И еще она продолжает рассказывать. Она рассказывает Рут. У кмохены ньян иудавы тамар. И говорит она, что та же самая история, это Наама рассказывает Рут про своих там, да, про дедушку, да, про бабушку. Говорит так, что нас, ну не про нее, а ее мужа. И говорит так, что вот та же история была с Иуда и Тамар. Афаль пишая базамитшватыгу, несмотря на то, что там было митшва и бум, не было запрета, наоборот, была митшва. Хилифенима я митшвот и бумба и хатми, когда он объясняет, что тогда было это понятие также от близкого, не обязательно от брата. Миколь Маком, так он говорит, это откуда я взял. Амалах шамар лиуда дитхаберим тамар, шем лахин, это ангел ему сказал, что он должен был соединиться с ней, потому что будут цари. Это вот десятчик приводит эту идею. Аль-Кользело Амарло Шайша Зотита. Но при всем этом ангел, когда рассказал ему, что он должен с ней связаться, с этой блудницей, то, что он видит, он не сказал ей, что это та самая Тамар, которой он должен Ибум, да, Мицват Ибум. Рак Раца, Шияво Илея, Лоба Дерих Ишуту, Лоба Дерих Ибум. Но почему? Потому что ангел хотел, чтобы он не пришел к ней путем Ишу, то есть как муж и жена, Лоба Дерих Ибум, а не как путем Ибума, как Ябаму Ибама, а другим путем. Как оно было, где еще еба биами отшило кого, чтобы в этом соединении, к этому приходу Иуда к Тамар было что-то не настолько кошерным. Это так он специально хотел, поэтому так, поэтому небо для Иуда не было открыто, что это Тамар. То есть он понимал, что он делает приказ Всевышнего, но не понимает, зачем. Вот эта вот вещь вроде не кошерная. Оно не кошерное по-настоящему разрешено, но некрасиво, во всяком случае. Но он так должен был сделать это ради Всевышнего. Спрашивается, почему именно так. Говорит он, именно так, потому что оно должно быть, выглядеть немножко неправильно. Это и так Наама продолжает и рассказывает Рут все эти истории. Высопрала Алоти Ди. И говорит ей, знай, это Наама продолжает говорить Рот, знай, киба зивугех зе коль Исроэль нишан, что в этом зивуге, весь, на этот зивуг весь Исроэль положен как-то основан. Вот этот зивуг, вот это вот твое сидение с Буазом, на этом все будущее еврейского народа, вся основа еврейского народа, это то, что Наама говорит Рут, чтобы убедить ее, чтобы она пошла на этот шаг. Кеет, откуда Наама знала? Ну, тоже пророчество. Кеет и, кеат и айша шумех и гле. Урошель Мелеха Машиах. Говорит она, что ты та самая женщина, из которой выйдет свет царя Машиаха в мир. Виколь давар шибак душа, гадол меод мухракшие. И всякая вещь, что поскольку Машиах это большая святость, всякая вещь, которая святости, обязано, чтобы было в нем перемешано немножко греха, не греха, а видимости греха. Хмоши и в шарле адам ли холь даваром ато. Когда объясняет, почему. Как невозможно, чтобы человек кушал вещь сладкую, чтобы не было там перемешано немножко горечи. Потому что если сладкая вещь, приторно невозможно кушать. Если поэтому перемешано, что самая вкусная сладость? Шоколад. Почему? Шоколад. Это горечь по-настоящему. Сахар и горечь дает вкус. Не может быть сладкое без того, чтобы там добавить немножко горечи. Ваши танагло. Кашер ишматих мияком иуда. В алькорхах альтитраймарец. И поэтому не восставай против моей. И так, да, иди делай то, что я тебе скажу. Типа бетиник шафты, потому что ты для меня как дочь, конечно, и так далее. Я тебе не посоветую вещь, которая тебе не подходит, а посоветую тебе только то, что тебе подходит. Да? И поэтому сказала ему, пойди к этому базу и делай там все, что, да, все вот то, как она ему сказала. Теперь здесь мы должны понять эту вещь. Он говорит, одна из глубочайших идей, что это находится в основе мироздания. Это то, что мы должны понять. Что на самом деле, говорит он интересную вещь, вещь святости не может быть без какой-то видимости некошерности. Почему? Почему нет? Это суть сути, основа основы, это понятно. Мы же знаем только наоборот, есть другая вещь, которая наоборот. Как мы говорили, что всякая ложь обязательно несет в себе искру истины. Потому что если нет в лжи искры истины, то ложь не может существовать. Это не раз. Любая, где искра, ну, примеры у нас хоть отбавляй. Да? Тот же самый коммунизм. Приходят коммунисты, пришли, они говорят о каком-то добре, о каком-то этом, о каком-то равенстве, шравенстве, там какую-то вещь. И берут какую-то вещь реально, которая реальность, действительно какая-то капля добра и это. А потом на нем строит все, весь обман. Почему? Потому что человек воспринимает эту искру истины как истину. И поскольку на ней строят обман, так он может пойти за обманом тоже. Но если убрать эту искру истины, то все это знание лжи разрушается. Оно не может существовать. То есть для того, чтобы истина могла, да, чтобы да, ложь, чтобы она могла существовать, должна быть там искра истины. Это мы знаем хорошо. Поэтому это роль еврейского народа, что там было в Египте, и вообще поднять искры святости, то, что мы говорили, искры истины, которые перемешались, зло, которое, да, истина, перемешавшаяся со злом, и надо поднять эти искры истины. Это задача человека, это задача наша в этом мире. Получается, что вот эта вот искра истины, которая внутри лжи, она на самом деле не истина, которая в лжи, как мы говорим. Мы говорим, ладно, ложь это ложь, но хотя бы искра истины есть, тоже хорошо, это не так. Эта искренняя истина не является тоже хорошо. Это плохо. Почему? Потому что она дает действительно жизнь для зла, для лжи. Она посредством нее осуществляется зло, и поэтому она сама по себе в сути играет роль зла, что игрой лжи. Что дает лжи это, да, это как бы ее роль внутри лжи. Поэтому задача наша выделить эту искру истинной лжи, раскрыть, разоблачить другим словам. Это знаю много. Либерализм, который сегодня построен, тоже вроде говорит о добрых и хороших вещах. На каком-то этапе, каким-то понятием. А потом строится на этом, я не буду вам рассказывать, что строится на этом. Каждый знает. И так любая вещь, любая все эти левые, правые, не знаю что-то, да, всякие теории, которые приходят, ложь, которая приходит, они всегда берут какую-то вещь, они берут всегда какую-то вещь, которая истинно, реально и правильно, и на ней строят весь свой, там, не буду приводить последние события, но там тоже берут какую-то беду, реальную беду, проблему, которая возникла объективно в мире и так далее, и на этом хотят построить переворот, да, понятно, не буду входить там в детали. Во всяком случае, это по всему, это так оно в мире существует. Почему это так? Потому что ложь это внешняя, а истина находится внутри, и без этого без сути эта внешняя оболочка, она разрушается, она не может существовать, нет у нее жизни. Теперь, то же самое наоборот. Когда у нас есть святость, святое, истина стопроцентная, она не может находиться в нашем мире. Если она окажется в нашем мире, она разрушит мир. Просто. Если что такое истина, это когда раскроется сокрытие. Если нет сокрытия, нет мира. Потому что наш мир построен на принципе сокрытия, мы не один раз говорили. Когда мы не знаем причин вещей, когда от нас что-то скрыто, когда мы не видим все, тогда есть наш мир, тогда есть люди, общение, людей, можно о чем-то говорить, о чем-то спорить. Но когда открыты причины мироздания, корни событий, нет событий. Понятно по-простому. Когда раскрыты корни событий, нет событий. Поэтому если сами корни этих событий, то есть сами причины, они будут открыты в нашем мире, не будет мира. Понятно, да, когда человек строит какую-то теорию, ну, как-то строит какую-то тактику определенную, какого-то человека привести к какому-то, ну, объяснить ему что-то, рассказать, обмануть, сделать что-то, он делает целые действия, рассказ и так далее, чтобы вообще что-то раскрыть, что-то пообщаться с человеком. Это потому, что тот человек чего-то не знает, а я что-то знаю, может правильно, может неправильно. И мы строим наше обсуждение. Как только открыта истина и ему, и мне, нам нечем говорить. Понятно, да? Просто нет мира, нет ничего. Это имеется, вот это вот корень мироздания, это есть та самая истина. И это есть понятие святости. Потому что смысл, для чего все это нужно. И оно, когда входит в наш мир, оно не может войти просто так и открыться. Потому что она себе просто мир разрушит. Это то, что она говорит ему здесь. Каждая вещь святости не может быть в этом мире без того, чтобы там в нем было какое-то нарушение. Потому что когда есть какое-то нарушение, какая-то оболочка лжи, то тогда она может существовать в этом мире. Когда нет оболочки лжи, она не может существовать. То есть святость, она просто не сможет здесь быть. Она просто выйдет отсюда или разрушит наш мир. Машиах – это основа святости еврейского народа. Не еврея, вообще мироздания. Когда зарождается Машиах, он не может войти в этот мир просто так, вот пришел Машиах. Если он приходит таким, это свет такой, который сожжет весь мир. Это будет, когда он откроется. Когда он придет, ну тогда это будет конец нашему миру и начало другой эпохи, другой действительности. Но наш мир, мир сокрытия, он не может существовать в рамках того, то есть в него невозможно внести свет, невозможно открыть в нем истину, другими словами. Мы можем об истине рассказать. Я могу рассказать какому-то человеку различными доводами и так далее, навести его внутри его разума, чтобы он внутри своего разума увидел истину. Это я могу. Но я не могу ему показать истину. Потому что показать истину должен ввести истину в этот мир. А если она войдет в этот мир открыто, она просто сожжет этот мир. Поэтому единственный способ у нас постижения истины – это внутри разума, где-то внутри сокрытия. Внутри, где-то в подсознании, или в сознании, или еще где-то. Я могу навести человека на мысли. Ну, тот, кто хочет, да, не только я, но люди, которые знают. И навести человека на мысль какую-то, и он что-то понял, где-то там внутри своего сознания. Она скрыта там же и осталась, где-то там у него внутри. На мире природы ее нет, но там она есть, так я могу постигать. Это единственный способ у нас постигать истину. Но ее увидеть здесь я не могу. Это как раскрыть причину, почему построен мир. Почему? Причину всего мироздания. Вот увидеть. Что значит увидеть? Тот момент, что я вижу причину мироздания, не будет мироздания. Что само мироздание есть как результат причины, потому что причину не видно. Так есть, так мы есть. Это понятная идея. Это что он говорит. Поэтому она говорит обязательно. Любая вещь, которая есть в ней святость, она не может быть без того, чтобы было в нем что-то перемешано. Чего-то некошерного. Но на самом деле оно кошерное должно быть. Святость не может быть некошерным. А что же там может быть перемешано? Видимость некошерности. И вот это видимость, то есть другими словами говорим как, что это за видимость? Видимость – это то, что находится сверху. Я так понимаю его слова, что имеется в виду, что святость, когда она приходит в этот мир, она должна прийти в оболочке, в которой есть какое-то перемешивание зла. И какой-то оболочки не такой. И вот эта вот оболочка, это та ситуация, которая была у Иуда и Тамар, у Рут, и последствия у Давида с Батшева. Это некоторая оболочка, которая дает как бы неправильную ситуацию, ну, обманчивое состояние, как бы видимость. Видимость нарушения и запрета, вот эта оболочка, она необходима для того, чтобы то, что внутри этого, могло находиться в этом мире. То есть в этот мир истина не может прийти этого. Это вещь, которую нам раскрывает здесь Наама. Да? Одна из интересных вещей. И тогда все становится на свои места. Тогда мы понимаем, почему это произошло. История зарождения Машиаха не просто так она произошла. Вот как мы. Она так и должна была произойти. Иначе не могло быть. Не могло быть иначе. Во-первых, Иуда, он да, был родоначальник Машиаха, святой, да? Для него, да, сам был свят. И он, и от него должен был быть зачат Машиах. И то, когда из него начинается Машиах, из Иуда. Он, а должно было быть таким путем, чтобы она выглядела, там была какая-то некошерность. Иначе бы он не мог бы родиться. Поэтому приходит к нему ангел и показывает ему, и не говорит ему истину, а говорит, ну, не говорит ему, кто это Тамар, но говорит ему, что должен прийти к ней, у нее будет и так далее, и так далее. Он сделал все кошерно, все правильно, потому что Ебум это мицва, которую он должен был сделать. Только он не знал это, и вот это вот его незнание, он пошел как бы как будто бы неправильно, несмотря на то, что он делал все правильно, это та самая оболочка лжи или оболочка некошерности, которая необходима для того, чтобы ввести святость в этот мир, чтобы родился Машех. Именно таким образом он не мог родиться иначе. Именно поэтому в следующий раз, когда приходит Рут, снова продолжение зарождения Машеха обратно таким же образом. И потом Давид обратно таким же образом. Как у нас, почему им нужно два раза, это я не знаю, два раза. Почему должно быть Тамар, Рут, возможно, одна из них это создание Нефиш Машех, другая создание Рух Машех. Еще то выражение, и тогда надо это объяснить, это другая. И один вопрос, который остался, который мы не ответили, но у нас уже нет времени. Это вопрос, почему, какую роль здесь играет Ибум. Потому что в том и другом случае было Ибум. Почему на Ибум? Что это за Ибум? И это вы должны до эту тему идти, может быть, в следующий раз уже. Да? То есть идея зарождения, то есть мы сейчас начали разбирать идею зарождения Машеха. Да? Каким образом он возник и почему именно таким образом, а не другим.